Фаина Георгиевна Раневская никогда не играла ни на сцене МХАТа, ни на сцене Малого театра. Но в ее искусстве соединились черты именно этих двух крупнейших актерских школ. Глубина психологизма с одной стороны, великолепное искусство речи, живого слова с другой. И эти две особенности, обе в укрупненном масштабном виде, органично слиты в каждом создании Раневской. Сказать, что она читала рассказ Чехова или Лескова, было бы неверно. Речь героини Лескова отделяется от страницы книги и становится разговорной беседой, кажется нескончаемой. Некая Домна Платоновна, потомственная жительница Петербурга, ведет повествование о своих злоключениях. А мы с изумлением чувствуем, как этот старый Петербург с его гороховой разъезжей, с его чиновниками, торговцами, квартальными воскресает перед нами в пестрых, сменяющих друг друга картинах. Домна Платоновна что-то покупает, перепродает, развозит, разносит. И интересно, что руководствуется совсем даже не денежной выгодой, а, как говорит про нее Лесков, артистизмом натуры, некой постоянной игрой, вернее, участием в человеческих играх, мелких и крупных. Этакое смешное петербургское перекати-поле перед нами.
Купила я для одной купчихи мебель на Гороховой. Были комоды, столы, кровати и детская кроватка с этаким стесменным дном. Заплатила я 13 рублей деньги, выставила все в коридор и пошла за извозчиком. Взяла за рубь за 40 к Николе Морскому извозчика Ломового и укладываем мы с ним мебель. А хозяева, у которых купила-то я, на ту пору вышли и квартиру замкнули. Вдруг, откуда ни возьмись, дворники. «Как ты смеешь, орут, вещи брать? Я туда, я сюда, не спускают. А тут дождь, а тут извозчик стоять не хочет. Боже мой, на силу я надумалась. Ну, ведите, говорю, меня в квартал. Я, говорю, квартального жена». И только это сказал, входят на двор эти господа, у которых мебель купила. «Продана, говорят, точно ей эта мебель продана». Ну, извозчик мой говорит, «Садись». Думаю, и точно, заместо того, чтобы на живейного тратить, сяду я в кроватку детскую. Высоко они эту кроватку, на самом наверху воза, над комодой, утвердили, но я вскарабкалась и села. Не успела я со двора выехать, как слышу, низок-то подо мною. Тресь, тресь, тресь. Ах, думаю, батюшки, ведь это я проваливаюсь. И с этим словом хотела встать на ноги, да трах и просунулась. Так верхом, как жандар, на одной тесемке и сижу. Срам, я тебе говорю, просто насмерть. Одежда вся избилась, а ноги над комодой мотаются. Народ дивуется, дворники кричат, закройся, квартальничка, а закрыться нечем. Вот он, варвар какой, извозчик-то. Зевает на лошадь, а на пассажира и не посмотрит. Мало ведь, чуть не всю Гороховую я так проехала. Да уж городовой спасибо ему остановил. Что это, говорит, за мерзость такая? Это не позволено, что ты показываешь. Вот как я посветила наготой-то. Много я на свете видела всякого горя, много я обид приняла.
Самыми любимыми писателями Фаины Георгиевны Раневской были Пушкин и Чехов. Она не играла ни в одном чеховском спектакле, но в кино и на радио создала несколько шедевров в чеховских произведениях. Например, такой рассказ, как «Драма», где к известному писателю является графоманка по имени Мурашкина, этот рассказ уже просто неотделим в нашем представлении от искусства Раневской. Да грозная Мурашкина в пенсне с экземпляром пьесы в руках была олицетворением бесталанности, окололитературного ханжества и наглости. В рассказе «Беззащитное существо» перед нами другого рода та же наглость. Тут и просьбы, и требования Щукиной нелепы. Отделить правду от вранья в ее речах просто невозможно. Но это тот невероятный случай, когда в защите нуждается кто угодно, только не это беззащитное существо.
Как не силен был ночью припадок подагры, как не скрипели потом нервы, а Кистунов все-таки отправился утром на службу и своевременно начал приемку просителей и клиентов банка. Вид у него был томный, замученный, и говорил он еле-еле, чуть дыша, как умирающий.
«Что вам угодно?»
Обратился он к просительнице в допотопном салопе, очень похожей сзади на большого навозного жука.
«Изволите ли видеть, ваше превосходительство, муж мой, коллежский асессор Щукин, проболел 5 месяцев, и пока он, извините, лежал дома и лечился, ему без всякой причины отставку дали, ваше превосходительство. А когда я пошла за его жалованием, они, изволите ли видеть, вычли из его жалования 24 рубля 36 копеек. За что, спрашиваю? А он говорит, из товарищеской кассы брал, и за него другие чиновники ручались. Как же так? Не что он мог без моего согласия брать? Это невозможно, ваше превосходительство. Да почему такое? Я женщина бедная, только и кормлюсь жильцами. Я слабая, беззащитная. От всех обиду терплю и ни от кого доброго слова не слышу.
Позвольте, как же это? Я ничего не понимаю. Очевидно, вы, сударыня, не туда попали. Ваша просьба по существу совсем к нам не относится. Вы потрудитесь обратиться в то ведомство, где служил ваш муж?
И, батюшка, я в 5 местах уж была, и везде даже прошению не взяли. Я уж и голову потеряла. Да спасибо, дай бог здоровья зятю Борису Матвеевичу. Надоумил к вам сходить. Вы, говорит, мамаша, обратитесь к господину Кистунову. Он влиятельный человек, для вас все может сделать. Помогите, ваше превосходительство.
Мы, госпожа Щукина, ничего не можем для вас сделать. Поймите вы, ваш муж, насколько я могу судить, служил по военно-медицинскому ведомству. А наше учреждение совершенно частное, коммерческое. У нас банк. Ну как не понять этого?
Ваше превосходительство, а что муж мой болен был, у меня докторское свидетельство есть. Вот оно, извольте поглядеть.
Прекрасно, я верю вам. Но я повторяю, что это к нам не относится.
Так, так, так. Понимаю, батюшка. В таком случае, ваше превосходительство, прикажите выдать мне хоть 15 рублей. Я согласна не все сразу.
О, вам не втолкуешь. Да поймите же, что обращаться к нам с подобной просьбой так же странно, как подавать прошение о разводе, например, в аптеку или в пробирную палату. Вам не доплатили, но мы тут при чем?
Ваше превосходительство, заставьте вечно Бога молить. Пожалейте меня, сироту. Я женщина беззащитная, слабая, замучилась до смерти. И с жильцами судись, и за мужа хлопочи, и по хозяйству бегай, а тут еще говею. Зять без места. Только одна слава, что пью и ем. А сама еле на ногах стою. Всю ночь не спала.
Кистунов почувствовал сердцебиение.
Алексей Николаевич, объясните вы, пожалуйста, госпоже Щукиной.
Я женщина беззащитная, слабая. Я женщина болезненная. На вид, может, я крепкая, а ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою и аппетиту решилась. Кофе сегодня пила и без всякого удовольствия.
А Алексей Николаевич объяснял ей разницу между ведомствами и сложную систему направления бумаг.
Замечательно, подлая.
Возмущался Чистунов, нервно вздрагивая плечами.
Глупа, как сивый мерин. Черт бы ее взял. Мне кажется, у меня подагра разыгрывается. Опять мигрень.
В соседней комнате Алексей Николаевич, выбившись из сил, наконец постучал пальцем по столу, потом себе по лбу.
Одним словом, у вас на плечах не голова, а вот что.
Ну, нечего, нечего своей жене постучи, скважина. Не очень-то рукам волю давай.
Вон, вон отсюда.
Да как вы смеете? Я женщина слабая, беззащитная. Я не позволю. Мой муж коллежский асессор, скважина эткая. Скажу к адвокату Дмитрию Карловичу, так от тебя звоня не останется. Троих жильцов засудила, а за твои дерзкие слова ты у меня в ногах наваляешься. Я до вашего генерала пойду. Ваше превосходительство! Ваше превосходительство!
Пошла вон отсюда, язва!
Кистунов отворил дверь и выглянул в присутствие.
Что такое?
Щукина, красная как рак, стояла среди комнаты и, вращая глазами, тыкала в воздух пальцами.
Ваше превосходительство! Вот этот! Вот самый! Вот этот! Постучал себе пальцем по лбу, а потом по столу. Вы велели ему мое дело разобрать, а он насмехается. Я женщина слабая, беззащитная. Мой муж коллежский асессор и сама я майорская дочь. А?
Уходите после.
А когда же я получу, ваше превосходительство? Мне нынче деньги надобны.
Сударыня, я вам уже говорил, здесь банк, учреждение частное, коммерческое. Что вы от нас хотите? И поймите толком, что вы нам мешаете.
Так. Только уж вы, ваше превосходительство, сделайте милость. Заставьте вечно Бога молить. Будьте отцом родным, защитите. Если медицинского свидетельства мало, то могу из участка удостоверение представить. Прикажите выдать мне деньги.
Сколько вы хотите получить?
24 рубля 36 копеек.
Кистунов вынул из кармана бумажник, достал оттуда четвертной билет и подал его Щукиной.
Берите и уходите.
Ваше превосходительство, а нельзя ли моему мужу опять поступить на место?
Я уеду. Молен, у меня страшное сердцебиение.
Приходила она и на другой день.
В романе «Игрок» Достоевский рассказал о темных человеческих страстях и запутаннейших отношениях. Рядом с главным героем, как своеобразное его отражение, он вывел персонаж, который все в домашнем кругу называют «бабуленька». Эта богатая помещица нежданно-негаданно является из русских просторов за границу на модный курорт, где центр всеобщего внимания – и горный дом. И возникает поистине трагикомическая ситуация. Российское патриархальное самодурство оказывается окруженным атмосферой денежного азарта, игры. Радиоспектакль по роману Достоевского дал Раневской возможность сыграть страсть. То самое, что занимало Пушкина в его маленьких трагедиях и Достоевского в его романах.
Кто это прошел? О, деревья богатые, это я люблю. Какая-то такая проехала коляска богатейшая. Это какие деревья? Какие горы? Орлы тут летают? А какая крыша смешная, Потапыч, Марфа. Поглядите, какая смешная крыша.
Наконец дошли до игорных залов. Лакей, стоявший у запертых дверей часовым, как бы пораженный, вдруг отворил двери настежь. Появление бабушки у рулетки произвело глубокое впечатление на публику. 75-летняя женщина без ног, желающая играть, конечно, был случай необыденный. Множество лорнетов обратилось в ее сторону.
О, regarde cette vieille dame. Est-ce qu'elle va jouer elle aussi?
Смотри, какая старая дама.
Bitte lassen Sie mich durch.
Алексей Иванович, а это какая такая? А там что?
А там 30 и 40. Тоже игра.
Трант и карант. Ой, теснота какая, Алексей Иванович.
Faites vos jeux, messieurs. Делайте игру, господа.
А это кто такой кричит?
Это крупье.
А что там такое, Алексей Иванович?
Это полицейский выводит воришку.
Полицейский? А где они?
Они помещаются тут же в зале в партикулярных платьях между зрителями, так что их и узнать нельзя.
Смотри, он еще одного воришку выводит.
Да, да.
Трот и корот, как-то мне нелюбопытно. Мне больше нравится рулетка, что катается шарик, мне нравится.
Faites vos jeux, messieurs. Делайте игру, господа.
Кто такой? В конце стола, совсем молодой.
Он играет в очень большую игру.
Rouge, красный.
Смотри, это он все выигрывает. Все загребает и загребает. Алексей Иванович, скажи ему, чтоб бросил, чтоб брал скорее деньги и уходил.
Faites vos jeux, messieurs. Делайте игру, господа.
Проиграет. Сейчас все проиграет. Где Потапыч? Послать к нему Потапыч. Да скажи же, Алексей Иванович. Да где ж в самом деле Потапыч? Сорты, молодой человек! Уходите! Молодой человек, уходите!
Антонида Васильевна, здесь так кричать нельзя. И даже разговаривать чуть-чуть громко не позволено. Это мешает счету, нас сейчас прогонят.
Экая досада. Пропал человек. Значит, сам хочет. Смотреть на него не могу, все ворочает. Так и олух.
Faites vos jeux, messieurs, делайте игру, господа.
Растолкуй ты мне теперь, Алексей Иванович, что на этой рулетке каждый поворот значит и как надо ставить.
Я, по возможности, растолковал бабушке, что значит эти многочисленные комбинации ставок.
Zero.
А что такое zero? Вот этот курчавый, главный-то, крикнул сейчас zero. И почему он все загреб? Эдакую кучу все себе взял. Что это такое?
Зеро, бабушка, выгода банка. Если шарик упадет на зеро, то все, что не поставлено на столе, принадлежит банку без расчета.
Вот тяна. А я ничего не получаю.
Нет, бабушка, если вы перед тем ставили на зеро, то когда выйдет зеро, вам платят в 35 раз больше.
В 35 раз больше? Да что же они, дураки, на зеро не ставят?
36 шансов против, бабушка?
Вот вздор. Потапыч! Потапыч, дай кошелек!
Тише, бабушка, нас сейчас прогонят.
Faites vos jeux, messieurs, делайте игру, господа.
Постой, со мной есть деньги, вот. Вот золотой, поставь сейчас на зеро.
Зеро только что вышел, стал бы, теперь долго не выйдет.
Ну, ставь.
Извольте. Но он до вечера, может, не выйдет.
Вздор. Волк боятся в лес не ходить.
акциз 36.
Что? Проиграли? Ставь еще. Ставь еще.
На что ставить?
Давай опять на это зеро.
Да что вы, бабушка?
Ставь, говорю, ставь.
Ставки сделаны, господа. Я на баблю. 31.
Опять проиграла. Ставь еще, еще. На зеро, на зеро. Поставил?
Да, бабушка.
Нуар, черный.
Опять проиграла. Да скоро ли этот зиришка проклятый выйдет? Жива не хочу быть, а уж досижу. До зеро. Это тот курчавый крупьешка делает. У него никогда не выходит. Алексей Иванович, ставь 2 золотых за раз. Поставишь 2 золотых, то и выйдет зеро.
Бабушка.
Выйдет. Ставь, ставь, не твои.
Зеро.
А? Видишь, видишь, я и сказал, сказал тебе. И надоумил меня сам Господь поставить 2 золотых. Ну, сколько ж я теперь получу? Что ж не выдают? Потапыч, Марфа, где же они? Потапыч, Потапыч.
Бабушка, после Потапыча у дверей его сюда не пустят. Смотрите, смотрите, бабушка, вам деньги выдают, получайте.
Faites bonjour, messieurs, делайте игру, господа.
Господи, опоздал, опоздал. Сейчас заверчу. Ставь опять, не мешки, скорее, скорее.
Куда ставить-то, бабушка?
На зеро ставь. Опять на зеро. Ставь как можно больше. Сколько у нас всего? 70 золотых. Нечего их жалеть. Ставь по 20 золотых разом.
Опомнитесь, бабушка.
Вот язык-то звенит. Еще, еще. Ставь еще. Ставь еще. Ставь еще.
Ставки сделаны. Игра идет. Зеро.
Что? Что? Алексей Иванович, на, бери, ставь все эти 4000 на красную.
Le jeu continue. Rouge. Красная.
Красный. Сказал тебе, ставь опять на красную.
Le jeu continue, messieurs. Rouge.
Красный. 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 Давайте сюда.
Итого 12 тысяч.
Ну, довольно, домой. Откатите кресло.
Итак, сначала выигрыш, упоение победой. Кажется, угомонись, но нет. И бабушка на следующий же день вновь отправляется к рулетке. Но тут удача ей изменяет.
Никогда на этот проклятый зеро не буду ставить. И на красный тоже не буду. На деньги, Алексей Иванович, ставь 4000 на эту вот. Знаешь, на какую цифру? Вот на эту вот. Ну, гляди. На эту ставь. Ну, скорее, сейчас заверьте. Ну.
Нуар, черная.
Проиграли.
Ставь еще.
Поживемся.
Ну, еще ставь.
Делайте игру, господа.
Ну, ставь еще. Еще 10000 ставь.
Бабушка.
10000 ставь.
Бабушка, надо
ставить. 10000 ставь.
Бабушка, надо ставить.
Какой же твои... На своей играю.
В обороте шансы всегда будет время поставить и больше.
Извинит. Ставь 10 тысяч. Вот. Не надо, не надо. Ставь 4 тысячи. На 36 ставь. Скорее ставь, Алексей Иванович сейчас завертит. Ну, скорее.
Франсис, 36.
Вот видишь, видишь, выиграли же, выиграли. Ставь опять, опять на 36. Нет, не надо на 36 больше. Нет, на красную ставь. Не надо на красную, Алексей Иванович. На зеро, что ли, ставить, а? Ну, на зеро. Ставь на зеро, Алексей Иванович.
Красная.
проиграли.
Алексей Иванович.
Это уже все, делайте игру, господа.
Алексей Иванович, ничего. Опять ставь на зеро. На зеро ставь, на зеро.
Вдруг подскочил Дегрие, они все трое были здесь.
Эта ставка не идет. Нет, не можно. Нет, мадам.
Ну, а как же, ну, научи. Ну, мадам, помоги, ну ставить. Скажи, как,
начислим
куда,
по
куда?
Одиночке и ну, в совокупности.
Ну, куда, не понимаю, куда, покажи, куда. Алексей Иванович, поставь раз, как он говорит. Посмотрим, может быть, в самом деле выйдет.
И я поставил по его указанию. Бабушка, мы все проиграли.
Эдакий болван. Эдакий ты мерзкий французишка. Ведь я говорил, ставь на зеро. Ведь посоветовал же, изверг.
Мадам, с этой
пошел, силой. Пошел! Ничего не понимает, а туда же суется. Ведь я же говорил, я же хотела на зеро. Алексей Иванович, пошел вон! Все проиграли.
Все.
Домой.
На сцене театра в современной драматургии Фаине Георгиевне Раневской досталось немного ролей. Сейчас кажется, что для такой актрисы надо было писать специально и роль, и пьесу. Увы, такого автора среди наших драматургов не нашлось. История одного из лучших созданий Раневской на сцене – это роль Маньки-спекулянтки в спектакле «Шторм» – в этом смысле показательна и интересна. Дело в том, что в первой редакции пьесы такой роли вообще не было. Она появилась там спустя несколько десятилетий, когда Юрий Александрович Завадский решил поставить старую пьесу заново. И вот тут Раневская фактически сама создала, сочинила для себя роль. Вернее, она ввела на сцену некую монументальную фигуру, а вместе с ней целый исторический и социальный пласт. Где-то на юге России во время гражданской войны, когда от сыпняка и от голода погибали тысячи людей, на их бедах, как на дрожжах, всходила, вспухала, раздувалась эта чудовищная фигура торговки, спекулянтки. Алчность и злоба, звериный страх и сила ненависти – все это было выражено у Раневской в форме комедии, где буквально каждый поворот поведения, каждое слово был хоть и страшным, но обязательно и смешон.
Товарищ председатель, что же это меня взяли? Смотрите, приходят, понимаете, забирают меня. Я ж ни в чем не повинная. Тоже ошибка ж получилась. Вы же обознались, ну.
А вот сейчас мы проверим, узнаем. И если это ошибка, то немедленно вас освободим.
Ой, ослабоните меня, пожалуйста. Я ж ни в чем не повинна. Вот того, что меня зарестовал. Вот того накажите.
Хорошо.
Понимаете,
садись.
Приходят, забирают меня.
Прежде давайте познакомимся.
Ага. Пожалуйста.
Так, фамилия, имя, отчество.
Так, это же документы же у вас, там же все прописано в документах.
Ну, вот здесь их два. Который ваш?
Вот это, шел правый, то мой.
Вот
то.
Этот вот.
Ага.
А это чей?
То это я по дороге нашла бумажечку. Иду, понимаете, вижу, бумажка валяется. Ну, документ вижу, хотела в милицию хотела отнести, так не успела, меня зарестовали, понимаете, а мне так жалко женщину, что потеряла.
Так
не успела,
понятно.
Как меня зарестовали.
Понятно. Так как вас звать-то?
Так я же говорю о документе, же все как есть сказано, как меня звать, так что.
Я что-то не разберу. Настасья Петровна.
Настасья Петровна, я.
Фамилия.
Что вы говорите?
Я спрашиваю фамилию.
горло у меня болит. Уже который день солома у хлеба попала, меня в глотку застряла. Читайте, там все как есть прописано.
Так, Настасья Петровна Солодубова.
Солодубова, я.
Солодуб... Ой, нет, ошибся. Сологубова.
Так и я же говорю, Сологубова.
А сказала Солодубова?
Так это ж... А я ж за вами повторяла. Как вы говорите, так я говорю. Я ж себе не позволю против вас говорить, правда? Ну.
А. Какой губернии?
Ой, мама родная. Вот это губерния. Ой, Херсонская губерния.
Херсонская. Ага. Далеко, однако, забрались-то. С Днепра на Волгу? Что, у Деникина места не хватило? Там бы себе и спекулировали на здоровье.
Да не нравится мне в Деникино. Бандюга такой вот этот Деникин. Там нас грабить, отымають у нас все. Вас лучше, знаете, спокойнее, да, приличнее.
Да как же спокойнее? Вот видите, арестованы.
Так, это уже ошибка ж получилась. Ну, как вы разберете, в чем дело, что я не повинна. И вы же меня выпустите, правда? Но тоже и наша, как вот это называется, крестьянская рабочая власть. Знаете, как мы вас дожидались, а? А я так больше всех аж горела вся, пока вы не пришли. Ей-богу.
Возраст?
Что говорите?
Я спрашиваю возраст.
Это значит, сколько мне годов, да?
Ну, сколько годов.
Да что там считать? 40-45, какая 45. Ж теперь разница, ей-богу.
Крестьянка?
Да уже же не дворянка, знаете.
А написано мещанка. А?
Это, знаете, а, так то, как я у деревни жила, я была крестьянка. Как у город переехала, я заделалась мещанка. Угу,
понятно. Да. Чем занимаетесь?
Вот это, да, знаете, торгую, меняюсь.
Торгуете?
Я больше меняюсь. Угу. Вот, смотрите, сменяла в артистке гуся на платье, та граммофон. Так смотрите, платье все как есть, разлазится уже. Граммофон мне не поет. Так меня все обжуливают, это обманывают. Кошмарная жизнь, да, получается.
Тяжело. Да, ну вот вы сказали, торгуете. А чем торгуете?
Да, чем попало, всяким барахлом.
А где достаете это барахло?
Да в одних, знаете, беру, другим продаю.
У кого берете?
Да город же большой, разве же всех запомнишь,
да,
кого
всех
берешь.
Да, запомнить трудно. Ну, хорошо. Назовите кого-нибудь одного по фамилии.
Вот это, как же я вам фамилию скажу, как мне своя фамилия у голове уже не держится. Ну, время ж какое кошмарное, знаете. Голова ж кровом идет, да, все.
Родные живы?
Нет, все у меня поумирали. И папаша, и мамаша. Братья у меня на войне убитые. Одна я сирота. Живу как гвоздь. Что вы говорите?
Где вы живете?
Да где все люди живут? На земле-то и в хате живут.
У кого живете?
А кто его знает? Теперь знаете, как дома стоять без хозяев.
Назовите улицу.
Да чудно по-новому не могу говорить, как это
видно. Ну, а если я назову по-старому и поведем по улице, узнаете дом?
А чего вы хотите от меня? Ну, чего вы? Прицепились на меня. Что я вам и сделала, мама родная? Приходит, понимаете?
Ну, хорошо, меня, хорошо, надо. Успокойтесь. Ой, успокойтесь. Боже, последний вопрос и отпущу.
Ну, говорите, чего вам?
Где достаешь заразное белье и обмундирование?
Какое белье? Какое мундирование? Люди себя снимают, меняют, продают, понимаете? А я при чем?
А почему белье английское? Да и обмундирование.
А мало пленных у нас, то те, что сами от Колчака убежали. У всех почти начисто английская форма.
У них одна рвань, старье, а у тебя нашли новое. И только для виду загрязнено и помято. И много нашли этого белья, целый склад.
Не знаю, я за склад не знаю, нема у меня склада, не знаю.
Слушай,
я.
Слушай! Манька! Марья Карповна, брось дурака валять.
Все знает за меня сатана так.
Все знаем. И поэтому давай поговорим по-хорошему.
Ты ведь знаешь, что тебя ждет за спекуляцию за разным бельем. Так для тебя же лучше во всем признаться. Откуда? И кто дает тебе эту заразу? Скажешь на чистоту? В тюрьме посидишь, но будешь жива. Не скажешь? Расстреляем.
Ой, мама родная.
Вот, так что советую тебе серьезно подумать.
У вас есть закурить? Дайте мне закурить, пожалуйста. Мне охота меня закрутить. Ну, давай.
На, кури.
Ой, боже ж мой, боже ж мой.
А теперь фамилии. Называй фамилии, кто снабжал заразным бельем. Припомни, что я тебе посоветовал. И подумай. А я пока похожу. Думай, думай.
А ну, подыхай, гад, к черт!
Что, не стреляет? Не заряжен?
Ой, ой, не трогай меня, родненький. Не трогай меня, я ж усе расскажу, усе расскажу. Усех повидаю к чертовой матери. На что же они меня сдались? Родненький, не трогай меня, ой, мама родная. Я ж тебе все расскажу. Вот это знаешь, что меня заманули?
Кто?
Меня ж заманули. Меня ж загубили душу мою неповинную. Мама родная. Вот этот морда в его собачья, хворовон проклятый. Ибрагимка
его. Ибрагимов.
Так кто ж он меня, Ибрагимка ж он меня шурум-бурум надавал с вошами, чтоб я его продавала на базаре, мама. Он же ж меня пистолетом пугал, ну, смертью ж меня грозил. Пиши, усе повидаю к чертовой матери, усе расскажу, пиши.
Вот так бы и давно.
В пьесе Островского «Последняя жертва» Раневская сыграла Глафиру Фирсовну, тетку главной героини Юлии Тугиной. Подобных теток и тетушек у Островского немало, но каждый из них, как драгоценный камушек, светится своим светом и играет своими гранями. И этот блеск человеческой характерности Раневская чувствовала замечательно. Она знала, как многообразно выражает себя, например, зависимость одного человека от другого. В купеческой торгашеской Москве рядом с миллионером Флором Федуловичем Прибытковым обязательно должна существовать и зависеть от него вот такая небогатая и многоопытная особа, как Глафира Фирсовна.
Здравствуйте, Флор Федулович. Вовремя ли я пришла-то?
Момент самый благоприятный к обеду.
Да я и не откажусь лишний раз пообедать. Совсем не обедать нездорово, а по два, по три раза. Ха, хоть бы каждый день Бог дал.
Покорнейше прошу садиться.
О, присяду, присяду. О, окружил-таки я нынче Москву-то.
Да я сам только что вернулся.
Видела я вас, батюшка, видела. Я только от Юли Павловны, а вы к ней.
Да-с. Я ей сегодня визит сделал.
И поговорили-таки с ней?
Говорил, только разговор наш был без результату.
А я-таки допыталась кое до чего. Тайности ее выведала.
Надеюсь, что вы от меня ваших сведений не скроете.
Все, дочисто, выложу, как есть. С чего начинать-то?
С чего угодно-с.
Так вот, приятель у ней есть. И очень близкий.
Так и ожидать надо было.
Дульчин он, Вадим Григорьевич.
Дульчин? Я его знаю.
Я его знаю. Года три назад он в одном знакомом доме сватался. Так я у него даже на квартире бывала. А теперь захотела узнать покороче. Есть у меня одна дама знакомая. Она сваха, Так у нее все эти женихи на счету. Я с ней в ссоре немножко. 7 лет не кланяемся. Сейчас была у нее. Вот вести какие. Жених хороший. Живет богато. Шику много. Только говорит, если с этим женихом в хороший дом сунешься, так, пожалуй, прическу попортят. На какого отца нападешь? Другой разговаривать не любит, а прямо за шиньон.
Аттестат не очень одобрительный.
Надо как-то узнать, на какие он деньги живет. На свои или на чужие? А это, говорит, я вам скорехонько узнаю.
Так что же, значит, надо подождать?
Чего ждать-то? Пока он ее ограбит совсем?
Так что же мы можем предпринять?
А вы не мешайте только мне. Уж я похлопочу. Разобью я эту парочку.
В таком случае большую благодарность получите.
Да разве я из благодарности? Жалеючи ее делается. Конечно, я человек бедный. Вот Бог даст. Зима настанет, в люди показаться не в чем.
Шуба за мной.
Отец родной, чтобы бархатом крыто, хоть не самым настоящим, чтоб хоть издали-то на бархат похоже было.
Для вашего удовольствия все будет исполнено.
Покорнейше благодарю. Что это я смотрю? Вы как будто не в духе.
Да, неприятности есть от племянника.
От кого же ждать неприятностей, как не от своих? Который же вас огорчает?
Да все мотают, пьянствуют, только фамилию срамят.
А Лавр Миронович как поживает?
Вот, Лавр Миронович больше других и беспокоит.
Уж какой из себя видный, точно иностранец.
Ну, настоящий милорд. И сейчас слух идет, что деньги бросает. Либо должает, либо уж кто его знает.
По надежде на вас действует. Дочку его, внучку свою. Вы облагодетельствовали? Ну, думает, и отцу что-нибудь перепадет.
Да чем же я ее облагодетельствовал?
Уж по всей Москве гремит вашего внучка. Кто говорит, дедушка даст за ней 200 тысяч, кто 300, а кто 1 000 000. Миллион уж лучше, круглее.
Вот, извольте видеть, я-то последний о своем благодеянии узнаю.
Да ведь не все и верят.
Появление Лавра Мироновича, племянника Прибыткова, новый узелок в интриге, которую, как опытная кружевница, плетет и плетет Глафира Фирсовна.
Лавр Миронович! Лавр Миронович! Да ну-ка ты, феномен, поди сюда.
Что вам угодно?
Как же тебе не стыдно так огорчать Флор Федоновича?
А про какое огорчение, извольте говорить?
Да как же, распустили молву, а у него и в помышлении не было.
Значит, с нашей стороны роковая ошибка? Рассудите, без денег женихов не найдешь, приманка нужна.
У него на уме было Аринушке сюрприз сделать.
Сюрприз?
Приехал бы в девичник, да выложил бы перед женихом бумажник. Вот, дескать, вам.
Неизвестно сколько.
1 000 000.
А как? Как это дело поправится?
Ведь ты важен больно. Покорись мне, поправлю.
Да при всей важности в ноги поклониться готов. Ведь это роман, помилуйте. В жизни вдруг роман.
Ладно, выручу. Пойдем. За закуской потолкуем.
За закуской потолкуем.
Потолкуем. Меня около этого часу. Все как будто на пищу позывает.
Пьеса американской писательницы Вины Дельмор «Дальше тишина» сама по себе не блещет художественными достоинствами. Но Раневская играла, как бы не придавая этому никакого значения. Ей важна была прежде всего ситуация. Два старых человека, муж и жена, в конце жизни оказались не нужны собственным детям. Дети выросли, они воспитаны не столько родителями, сколько реальной жизнью, где все диктуется вовсе не законами любви и долга. Их план прост и деловит. Если отца согласилась приютить дочь, то старую маму следует отдать в убежище для престарелых. А мать есть мать. Она все равно любит, прощает, терпит. Она помогает сыну сказать ей правду.
Мама.
Что?
Мы все хотим, чтобы отец был здоров.
Я знаю, знаю.
Ну, врачи...
Что врачи? Говори скорее.
Врачи,
что врачи?
Ему
что?
Просто рекомендуют переменить климат. И так как Ада живет в Калифорнии...
Ой, ой. Мы туда поедем с папой. О, Боже мой, мальчик, какое счастье. Ой, как я рада. Ты знаешь, мне говорили, там всегда тепло, всегда солнце.
Мама.
Ой, как хорошо, мой родной. Кади, поедем в Калифорнию. Это недалеко отсюда.
Мама, дело в том, что Ада может взять только... папу.
Только папу. Только папу. А меня, меня, меня. Не может, меня не может.
Мамочка.
Меня.
Понимаешь, она не может взять двоих.
А ты ей скажи, что мне не нужна комната, что я могу жить под лестницей, могу в чулане жить.
Мама,
я нужна папе.
Я...
Он не может без меня. Он очень ослабел. Я не могу.
Я
не могу без него.
Но...
Как же теперь быть?
Мама...
Ну, поговори, ну, попроси.
Мама...
Ну, уговори.
Мама...
Уговори, чтобы она меня взяла. Мальчик,
она
уговори.
Она не может.
Она не хочет меня взять. Моя дочь не хочет меня взять. Боже мой, что же мне теперь делать? Что же мне теперь делать? Он не может без меня. Он слабенький. О, Боже мой. Я готовить ей буду. Я буду хозяйством у нее заниматься. Я ей помогать буду. Когда? Когда он уедет? Когда?
Через 2-3 дня.
Ой, 2-3 дня. Как это? Как же мне быть 2-3 дня? Я могу с ним проститься. Я могу с ним попрощаться.
Мама, ну что...
Это вы мне позвольте, дети мои.
Ну что ты спрашиваешь?
Боже мой, Боже мой, что же мне делать?
Мама,
что мне делать?
Я должен что тебе делать? Еще кое-что сказать.
Нет, не надо, не надо, ничего не говори, я скажу тебе.
Мам, позволь мне сказать, потому что я потом... Ничего не смогу сказать.
Нет, я раньше скажу. Боже мой, мне не хочется обижать тебя. Но я не была счастлива в твоем доме. Мне всегда было одиноко в этой пустой квартире. Ты не будешь на меня сердиться, если я скажу, что я решила уйти от вас. Я хочу поселиться в Колдерском убежище для престарелых женщин.
Мама, мама.
Подожди, не перебивай меня. Я там не буду одна. Я найду там подруг моего возраста.
Мама, мама.
Дай мне договорить. Боже мой, я же раньше верила. Я верила, что мы с папой опять будем вместе. А теперь я вижу, что этого не будет никогда. Никогда не будет. Вот почему я должна поселиться в Колдерском убежище для престарелых женщин.
Мама, мама.
Подойди ко мне. Мне было трудно сказать тебе об этом. Но ведь тебе было бы еще труднее мне это сказать. Подожди, подожди, подожди. Вот что. Предупреди сестер и брата, чтобы они не говорили отцу, что я живу в приюте. Понимаешь? Пусть он думает, что я по-прежнему живу у тебя. Ты будешь мне пересылать его письма. Ты не будешь забывать пересылать мне его письма. Не будешь забывать. Не будешь. Это будет первая в моей жизни тайна от твоего отца. У меня еще есть одна тайна, мой мальчик. Но это уже между мною и тобой. Я никогда тебе этого не говорила. Ты мой мальчик, ты мой дорогой. Всегда был моим любимцем ты. Ай, голова. Нет, не провожай меня у вас. Нет, нет, я одна дойду. Я одна дойду. Одна.